Добрый вечер, друзья. Пользуясь своим служебным положением, хочу вам спеть. Терпите, даже если не нравится. На высоком стоит берегу город, гордость родины, милый Баку. Город славы и дерзкой мечты, где заводы, а рядом цветы. Промысла окружают, как лес. Этот город труда и чудес. И сияет в потемках и ночи, эй, золотой муравейник огней. Ну и так далее.
Выпьем за... Я помню, только выпьем за Баку. Да. Никогда перед страной не было в долгу.
Он в долгу совершенно.
И как весело поется за столом у нас. Да. Дай Бог, что мы перед ним последний.
Вот мы не в последний раз и пьем по поводу Баку. А главное, уроженки Баку. Нигар Гасанзаде, которая у нас сегодня в гостях, она родилась там. Училась, впрочем, вы сами нам сейчас все постепенно расскажете. Живете в Лондоне уже последние 6 лет. На чужбине.
Добрый вечер. И благодарю вас за приглашение, с огромным удовольствием послушивая песню.
Вы знаете, почему я пел? Не для того, чтобы тут выпендриться, а потому что эта песня была написана в период всеобщего нашего человеческого братства. Правда, под знаменами социализма, но не имело значения. Никакая у тебя религия, никакой ты нации, мы все были советские люди, и при всей моей нелюбви к Советскому Союзу, эта часть советской жизни для меня, в общем, потеряна.
Сева, только вторые секретари республиканских партий были обязательно русскими.
Ну, понятно это.
Понятно, что имеется в виду некоторые ограничения. Не все, как называют, как это, некоторые животные были более равны, чем другие.
Чем другие, да.
Но, Леонид Владимирович, альтернатива-то какая? Я разговаривал, мы начнем с грустных событий, с человеком, который проехал Азербайджан вот буквально 2 недели назад.
Да.
И он ездил в глубинку.
Да.
И говорит, количество черных платков на женщин и бород у мужчин увеличилось в геометрической прогрессии. Практически глубинка вся уже такая.
К сожалению, это так.
Поэтому... Мы с вами вспоминаем вот этот самый Баку.
Мы счастливые с вами, да? Люди, Сева. Я безумно горжусь, и я счастливый человек, потому что мое детство прошло именно в тот период, о котором вы упомянули. То есть это, несмотря на советский как бы режим, тем не менее, это было потрясающее волшебное время, когда действительно люди дорожили взаимоотношениями, не отталкиваясь от своих религиозных убеждений. Это было гениальное совершенно время.
Ну, а случись вам поехать сейчас, ведь, конечно, вы платок не наденете в Баку.
В Баку. Я вернулась из Баку 2 недели назад.
Так.
И если говорить о Баку, то Баку, конечно же, это совершенно иная страна в Азербайджане. То есть это страна в стране. Баку нельзя символизировать черными платками, несомненно.
То есть он еще держится?
Он не просто держится. Баку безумно интересный город сегодня, и вам следовало бы навестить его как-нибудь. Я уже Леонида Владимировича пыталась пригласить. Я надеюсь, что у меня что-то из этого получится.
Бывал в Баку неоднократно.
Ну, так вот не в последнее же время.
Нет, не в последнее время. Нигар, я говорю, что Баку сейчас, к моему удивлению, оказался городом, где азербайджанка-поэтесса пишет стихи только по-русски.
Ой, не стыдите.
Нигар, если напрячься,
это всегда бывало,
на родном вы тоже можете.
Пишу, но я уже говорила об этом Леониду Владимировичу, как ни прискорбно, я пишу на азербайджанском очень редко.
Угу.
И эти стихи для меня, по крайней мере, они не достигают того уровня поэзии, в моем понимании, которую я могу представить сегодня на русском языке.
Угу.
Конечно же, это связано с многими факторами, просто потому,
образование,
конечно,
по-русски
же,
получали.
Прежде всего, образование на русском языке. И потом все-таки период моего становления, средняя школа, университет, и семья как таковая. То есть в тот период, я думаю, что вы тоже помните, в советских республиках как бы все-таки русский язык в определенных социальных слоях, то есть общественных, он был доминирующим, естественно.
Там была хитрость, в высшем образовании была заложена хитрость. Ты мог закончить институт или университет на родном языке, но если ты хотел в кандидаты или в доктора, надо было это сдавать.
Если ты хотел, скажем, из Одессы или из Киева поехать учиться в Москву, то, естественно, родители тебя посылали в русскую школу.
Да, и несомненно.
А еще, между прочим, алфавиты многих нескольких среднеазиатских республик, в том числе Кавказской республики Азербайджан, а эти алфавиты были русскими.
Да.
И не надо забывать, что в Азербайджане уже после того, как он обрел самостоятельность, совершился героический переход от кириллицы на латинский шрифт.
Да.
Это колоссально. Да. Из всего ведь в Азербайджане было 3 шрифта.
Да?
Был арабский. Когда-то был арабский.
Кириллица.
Потом вдруг стала кириллица, а теперь вообще латынь. В следующий раз вы перейдете на китайские иероглифы.
Я не думаю.
Нет, ну почему? Ататюрк, как известно, перевел Турцию на латинский алфавит. И поэтому Турция самая грамотная из стран этого мира.
Но иногда, господа, кириллица в сочетании с местным языком звучит ужасно. Мы приехали в какую-то Уфу, я не помню, и на главном здании в центре города было написано «Балалар Дон Яхы».
Так ужасно,
детский мир.
А вы помните, на всех ассигнациях денежных же были деньги на всех 15 республиках. Да. И очень смешно они всегда звучали.
Вы знаете, лучше всего это было в Кишиневе. Значит, там тоже была русская кириллица. А язык был румынский, только он не назывался так. Он назывался молдавский.
Да.
А языка такого не было. И вот все это написано. Например, на цитале гостиницы русскими буквами приходит написано «Хотел Молдова».
Хотел, да?
Хотел, это гостиница.
Ну да, но так же в Сербии мы всегда читали «Хотели-мотели». Потому что едешь, и большими буквами Сербии же кириллица, большими буквами светящимися неоновыми написано. Да, ну вот на выбор. Либо «Хотели-мотели», либо «Хотели-мотели».
А у нас семейная шутка такая «Хотели-хотели, но не сумели».
Так вот, это хотел Молдова. Но это еще что? На вершине, над высоким домом, исполинскими неоновыми буквами горело слово «Керц». КЕРЦ. И мягкий знак.
Керц.
Пожалуйста.
Это что такое?
Книги.
Да?
Да.
Книги.
Это румынское, они пишутся по-румыни «Картя».
Понятно.
А произносится «керц». Так они русскими запузырили «керц».
Это ничего, даже красивенько «керц», почти «керц».
Ну вот.
Но не безотносительно к нашей теме, я вспоминаю, на гастролях был где-то в Днепропетровске, всю ночь вспыхивали буквы эти напротив рекламной, и мне пришлось их запомнить. «Дома гроши не тримаю». Я ощадну книжку маю.
Да, ощадна касса.
Ощадна книжка, да.
То есть этот переворот, конечно же, он произошел, но тем не менее, я уже упоминала об этом ранее в разговоре за чашечкой чая, что русский язык, он до настоящего времени, он играет достаточно значимую роль. То есть,
ну, поиграет, да перестанет.
Нет, вы знаете,
динамика вся нацелена.
Динамика, конечно, нацелена на иное, но тем не менее искоренить это в одночасье это просто невозможно.
Ну, в школах сейчас
это
преподают
нереально.
Русский,
есть предмет русского языка.
Ага,
да,
есть,
конечно
да?
же, да.
А русскоязычных школ?
И есть русскоязычные школы.
Есть, да,
конечно
в которых
же.
Преподавание
конечно,
ведется.
Конечно, мой младший языке. Брат, которому сейчас 16 лет, он учится в русской средней школе в Баку.
Ага.
То есть,
и это не закрывают?
Это не
пока,
закрывают.
Ну, это хорошо.
Вы знаете, мне очень сложно судить, как бы анализировать будущее, если бы я только могла заглянуть, конечно же. Но тот факт, что сегодня все-таки, в отличие от очень многих республик бывших Советского Союза, в Баку все еще русскому языку уделяется такое внимание, такое место выделяется, как, скажем, каналов у нас на русском языке нет, но у нас есть передачи на русском языке. У нас есть постановки театральные на русском языке, у нас есть театр, драматические русские имени Самеда Вургуна. У нас, вы понимаете, есть Славянский университет, то есть это уже немало, это достаточно много, на мой взгляд, по крайней мере, для настоящего времени, когда республики, ну, можно сказать, старались оторваться как можно драматичнее.
Ну, если от лингвистики даже отойти оторваться, то просто общий знаменатель, такой чисто практический, русский очень удобен.
Потому
что по языковой группе азербайджанский ближе к чему? К турецкому?
Ну да, турецкому, тюрк, да. Это тюркский язык.
Ну, что ж, на Турцию, что ли, затачиваться? А тут есть российский такой вариант. Через Россию на все республики выход и на Восточную Европу.
Нет, так это
же самое было в Британской империи.
Нет, отказываться от русского языка, на мой взгляд, это было бы просто колоссальной ошибкой для нации, для культуры страны. И я не думаю, что это произойдет, говоря откровенно, Сева.
Будем надеяться, что нет. Ничего плохого в этом языке нет. Язык замечательный.
Но вы, так сказать, светоч в этом плане, потому что и вы учились по-русски, и пишете по-русски.
Пишу по-русски.
Да, что...
И вот сам факт, что я, несмотря на поэзию мою на русском языке, меня принимают. Я член Союза писателей Азербайджана, и у меня каждый год проходят, приглашают на поэтические вечера в Баку. Как бы я благодарна судьбе, что у меня есть читатели сегодня в Баку. То есть это уже говорит само за себя, вы согласитесь. То есть немаловажный факт. Поэт, который пишет на русском языке, несмотря на свою, как бы, на свои корни и на свое происхождение.
Ну вот сейчас вас переводят на английский. Вот вышла книга, она у нас лежит тут.
Да, она вышла...
Нет, я говорю по-английски.
Три года назад.
Да, она двуязычная.
Да.
Вот, хорошо. Русский и английский.
Да.
Очень хорошо. А по-азербайджански что-нибудь вообще вышло ваше?
Вот книги на азербайджанском языке, я сейчас улыбаюсь.
Кто-нибудь переводит вас?
Рамиз Равшан, у нас замечательный есть поэт, я не знаю, слышали ли вы о нем или нет. Легендарный просто поэт. Я его сама тоже перевожу сейчас на русский язык, работаю над переводом.
А он вас на азербайджанский?
Он перевозит на азербайджанский.
Хороший.
Вы знаете, для человека, глубоко не копавшего иностранные языки, кажется, что взял вот одно, перетолмачил на другое.
Нет, что...
Но в разных языках живут разные люди. Я часто своим знакомым говорю, что Сева по-русски, Сева по-английски, два разных человека.
Конечно.
И, видимо, два разных поэта.
Абсолютно.
Потому что у Востока есть своя традиция метафор, цветистость, всякая там, тонкие всякие кружева. По-русски можно, так сказать, рубить более крупными кусками.
Но русский язык благодатен, потому что он сборный, так сказать, заимствованный отовсюду. У него есть все флексии, все комбинации, все изменения слов и так далее. Поэтому это хороший язык для перевода на него.
Да, совершенно верно.
И вот если взять вот как раз восточное, вот то, что вы говорите, по-моему, феноменальный образец. Это недавно вышедшая книга Германа Плесецкого, «Царство ему небесное», он умер. Это переводы Омара Хайяма. Переводы Рубея Омара Хайяма. Я когда-то читал, ну все читали, их вечно переводили, цитировали там. Но это совершенно другое.
Да.
Мы вдруг задышала такая вот Азия. Вот. И такая умная.
Так Азия же старая. Я сейчас книжку читаю про историю персидских империй. Там бог знает, когда все начиналось.
Вообще. Ну, конечно.
2000 лет до новой эры уже
попомнили. Это когда еще пить разрешалось. Омар Хайям, как известно, любил это дело. Вот, а это лыкомени на него не было.
Да.
Персии балуются. Но мы сегодня не сам,
я не сомневаюсь, но не поощряется, скажем так.
Не поощряется, конечно.
А в Саудовскую Аравию не ввезешь.
Да, а в Турцию, пожалуйста.
Но Турция светское государство.
На каждом углу.
Ой. Нет, и в Египте на каждом углу.
А пьяных, на улицах нет.
Но я должна сказать о Персии и о Востоке, что все-таки традиции поэтические на Востоке сегодня так сильны,
конечно.
можно просто позавидовать, можно только позавидовать. То есть у меня ближайшая моя подруга Зибаки Арбаси, поэт из Табриза, она родом из Южного Азербайджана, но ее представляют как поэта из Персии. А на ее поэтических вечерах здесь просто собираются вот просто как бы персидская коммуна иранская, минимум от 500 человек.
Да, да, они ценят очень.
То есть поэзия так ценится на Востоке. Сегодня даже у меня в стране, когда представляешься как поэт, у людей возникает как бы вот восприятие тебя, оно совершенно иное, нежели на Западе. То есть на Западе...
Ну, конечно.
Типа девушка дурью мается.
Вот, да, вот, да, да, на Западе вот, ничего особенного.
А Восток, он... там, дело тонкое.
Да, да, нет, там поэт — это человек, который себя посвятил полному психологическому слиянию с
высоким. Вы знаете, так же было и в России относительно недавно. Вы-то было, помните, да? Кинар не помнит, это же поэты собирали стадионы.
Это было политическое явление. Да, но оно было,
и
безусловно,
поэтическое.
Но оно, конечно, объяснялось политическим, потому что это были было диссидентство.
Да. Во всяком, тем не менее.
Они собирали, потому что все знали, что это против советской
политики. У нас последний человек, с моей точки зрения, которого можно назвать поэтом в душе, вот в персидском разливе, это Паустовский Константин, который так пронзительно писал о каждой ветке на дереве и о каждой птичке, что читать было невозможно.
Вы понимаете, нет, в России все-таки...
Мы же грубые.
Вот такие стихи, которые, что значит антисоветский?
Конечно, антисоветский.
Мандельштам, Пастернак, Цветаев.
Ну, Мандельштам был запрещен сколько лет, конечно, был когда открыли. Был, так открыли. Был, на Мандельштам, начнение был. Мандельштама и стадионы не собирались.
Был,
стадионы
был.
Собирались, когда выступала Куджава, когда выступала Вознесенская.
Правильно.
И то очень недолго.
К сожалению, я не была свидетелем.
Несколько лет.
И не надо вам, не надо. Вы поэт другого разлива. Вас в русском оформлении, в русском речевом русле все равно звучит вот та древняя поэтическая струна, тонкая, которая на Востоке никогда, мне кажется, не прервалась и, может быть, и не прервалась.
А вот где она? А вот где
вот
она?
Мы
ничего не слышали.
Да. Из последнего или что вы хотите?
Обратилась бы к лирике, если вы не возражаете.
Мы не возражаем. Вечер ваш, а не наш.
Бокал вина. Умар Хайям. Читаем про любовь.
Давайте, давайте.
Из первого своего сборника раннего, который был переведен на английский язык и издан в Великобритании 3 года назад. Прости меня за то, что дверь твою открыла без стука и без шума, в судьбу твою вошла, за то, что разожгла, но сама остыла, за то, что я искала, но так и не нашла. Прости, что доверяла, не ведала стыда, что дерзостью своей тебя очаровала, за то, что я в душе теперь уж навсегда твоей незалечимой царапиной стала. Прости меня за смех, прости меня за слезы, прости за искренность, что ты не принимал. Прости меня, родной, за розовые грезы, за то, что никогда меня не понимал. Прости за все, что есть, прости за все, что было, что по пятам случайно за тобой, за то, что дверь твою однажды я открыла, ну а теперь ее захлопну за собой.
Знаете, я сидел и думал, что быть супругом поэта и такого тонкого – большая ответственность.
Потому и не замужем, Сева.
А то, знаете, там посуду вовремя не помоешь, глядь, это уже и попало в строку. Не, я понимаю, что вам... У нас тут у одного коллеги висел плакат над столом. Это много лет назад было. Нарисован был Пьеро в шапочке и слеза течет. И написано снизу шло крупными буквами. Когда таланта нет, жить трудно. Когда он есть, невыносимо.
Замечательно. Я запишу это для себя.
Так что вам с вашей чувствительной душой, где все гипертрофированно воспринимается, жить, конечно, да, может быть иногда трудно.
Но ведь это же не единственный путь. не единственная стезя, у вас совсем другие стихи есть.
Конечно.
Ну вот. Конечно. Ну, почитайте нам еще что-нибудь.
Хорошо. Позвольте мне. Давайте, окей, другую стезю. Потонула судьба невидимка в параллельной реалиям дымке, где каждому мгновению есть место без пытки и соседского протеста, где белые цветы, наряды, где рядом тот, кто надо, дышит, где шепоты теплее речи, пуховой лаской руки, плечи, и, кажется, полуденным заботам нет места и даже нет работы, где взгляд не под ноги, а в небо, и доволен, болен небом безнадежно, где жить легко и так несложно, можно жить, о смерти знать лишь после смерти и не раньше, в догадках слишком много фальши обычно, навязанные шарлатанами условия повествования цивилизаций для плоского существования культур и наций, где слово в слово, а не в звуки, где нет важней науки веры в себя, в других, в кометы, сферы, открытые и никогда, ведь в тайнах нет вреда, наверное, лишь притяжение воображения и мыслей, где от начала до конца не только жизнь, а смыслы.
Это у вас ловко очень получилось. Здорово. Про смерть это вообще надо выписать куда-то.
Не будем о смерти.
О том, что про смерть только после смерти
знать.
Не будем.
Очень свежая мысль.
Вдруг появилась рассудочная такая поэзия у вас. Я ее никогда не смотрел, ваши стихи раньше, я не заметил. Это интересно. Это в духе... Леонида Мартынова. Вы любите Мартынова?
Как и разве его можно не любить?
Правильно,
Мартынова.
Правильно, совершенно, совершенно потрясающий поэт. Но весь он полон смысла, понимаете? Он полон смысла, он такой...
Не, ну электрический заряд в стихах должен быть, чтобы пробивало время от времени, неожиданной мыслью.
Конечно. Потому
что без этого иначе это журчащий ручеек.
Да.
И вот там несколько есть мыслей основоположных таких в предыдущем стихотворении.
Это почти неподвижность и мука мчаться куда-то со скоростью звука, зная в то время, что кто-то где-то мчится уже со скоростью света.
Потому что, да, когда общаешься с таким напором мысли, то ты попадаешь как в поток реки там, или воздуха. Знаете, есть вот тренировочные такие аэродинамические трубы, чтобы не с парашюта сразу, без парашюта прыгать, а ты входишь в эту трубу, и тебе создают условия, как будто ты с самолета летишь со скоростью 200 км в час. Ты над этой трубой висишь там. Вот хорошие стихи иногда напоминают мне такую аэродинамическую трубу, и тебя как подхватило и поволокло.
Нет, ну конечно. Ну...
Но движение, не оно должно быть. Да. Должно быть движение энергетическое.
Конечно.
Просто, от
Нет,
слова, которое...
Главное, что у него это влезает мысль, как иногда просто в последнем слове. Вода благоволила лица.
Отлично. Но мы себя ведем невежливо. Нигер сидит у нас здесь, а мы здесь. Про постороннего мужчину, к тому же может быть.
Замечательно.
Ну, ничего. Это напомнило мне Мартынова интересное стихотворение.
Да. Давайте, Нигер, еще одно, и потом сделаем небольшой перерыв.
С огромным удовольствием я просто сейчас попытаюсь сообразить, что же все-таки почитать. Оторвала правую руку от скуки, левой, той, что сильнее, корнями в сердце, той, что больнее, как смерти. Долго смеялись слезы над одиночеством, чьим-то пророчеством, хотя не могло быть иначе. Плохая примета — видеть четыре стороны света, ходить раздетой и не стыдиться. Тело, где море, земля, где птицы, оторвала в который раз. Кажется, выживу. Куда я денусь? Ради себя и вас встану, оденусь, к зеркалу насмотрюсь. О, Боже, как же я на твою похожа любовницу! все от нее, как в сказке. Волосы, плечи, животик, сказки. Так сотворил. Никогда, никому, себе одному до последней морщинки, последнего в мыслях желания, кто-то сдувает с меня пылинки и говорит: «До свидания». Только свидания не будет. Будут меня обходить люди, взгляды бросая страстные. Бог мой, меня ты так полюбил. Людям любить опасно.
Юмор в лирике очень трудно. Очень трудно, а можно.
Да, ну, я бы не раскладывал там на отдельные кубики, но то, что поэт вложил в стихи, то из них и выливается.
Совершенно верно.
Я, собственно, эту теорию общей энергетики все время проталкиваю. Неважно, чем вы занимаетесь, картину рисуете, шьете модную одежду, сочиняете стихи или музыку пишете, та энергия, которая вложена в произведение, она может и,
несомненно,
скорее всего, и выстреливает в конце.
Несомненно.
Потому что, так сказать, ну, сейчас мы по компьютерной технике знаем, это называется rubbish in, rubbish out. Мусор заложил, мусор и вылетит.
Да, я бы хотела просто высказать свои мысли. Стихосложению можно научиться, но поэзии научиться нельзя.
Это должно быть состояние человека.
Поэзия это нечто, на мой взгляд, врожденное. И, может быть, я сейчас прозвучала, как бы вам сказать, абсолютом, но, тем не менее, я глубоко убеждена в том, что с поэзией нужно родиться. Угу. Потому что сегодня я не пытаюсь сейчас как бы поставить себя на определенный пьедестал, и ни в коем случае я не претендую на какие-то звания и так далее, определения, но... Сегодня, когда мы слушаем поэзию, и вообще, когда ты слушаешь стихи, если это стихотворение, если слово тебя не пробивает энергетикой, для меня оно теряет не просто смысл, оно не существует, оно у меня распадается на атомы, и я уже автора как такового просто не могу воспринимать.
Полностью согласен. У меня есть такая формула, что я все... понимаю и слушаю, как Бетховен в конце своей жизни. Он музыку слушал спиной, потому что был уже глух. И поэтому, если по спине ничего не проходит...
Все совершенно верно.
Да. А в России говорят, я был на большом там конкурсе, отбирали, значит, молодежь. Мы ездили по городам и весим, а там был бывший рок-н-ролльный красавец, сидел за пультом. Он уже давно там опустился, подспился, но героизм прошлый в нем остался. И вот когда вышла какая-то там девушка или юноша, что такие уж очень душещипательно спели, он мне сказал: «Мураша словил», он сказал.
Совершенно верно.
И вот этого самого мураша,
как
если...
Как бы это грубо, не банально не звучало,
да,
но
мурашки эти должны
это
быть.
Это показатель, да, определенный, на, да, мой,
отлично,
взгляд.
Ну что ж, Нигер, мы сделаем в беседе с вами небольшой перерыв и послушаем композитора Янни, или кто это? Вы принесли?
Да, 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 да.
Это,
да,
вот,
да,
Нигер попросила.
А я его очень уважаю, да, если можно так выразиться. На мой взгляд, это замечательный композитор, правда, он пишет New Age музыку, но, тем не менее, она достаточно поэтична и всегда приятно под ней просто и пописать иногда, и просто послушать.
А сейчас, Танечка, что у вас за события?
Можно я с предисловием сразу?
Давайте, давайте.
У меня на старости лет, так сказать, похоже, появляются садистские наклонности. Вот истории, так, которые раньше вызывали у меня возмущение и желание бороться, а теперь доставляют мне какое-то злорадное удовольствие. Дескать, вот я все эти годы наблюдала, что мы катимся по наклонной плоскости с нашей политкорректностью, ненавистью ко всякому риску, ну, с массой вещей, да? И вот докатились. Очередной идиотизм. Вовремя не боролись, вот и получаете по заслугам. Вот так я и отреагировала на последнюю историю, случившуюся в Бристоле. Сначала мне нужно, наверное, объяснить, что у нас здесь есть два вида жилья – частное и муниципальное. Если ты живешь в доме или квартире, полученном от городских властей, то там могут быть определенные правила, которые ты обязан выполнять. Например, в некоторых домах нельзя держать домашних животных. Ну, резонно как бы. Кто платит деньги, так сказать, кто берет с тебя маленькую квартплату, имеет право какие-то правила вводить. Но вот сейчас Бристольский муниципалитет додумался до нового ограничения. Всем жильцам разослано письмо со строжайшим предупреждением. В письме говорилось, во время недавней инспекции выяснилось, что на лестничных площадках и в коридорах лежат коврики для ног. Существует опасность, что, проходя мимо, кто-то может на них поскользнуться. Поэтому половики должны быть немедленно убраны. Если они останутся вне квартир после 18 сентября, они будут конфискованы. Правда, далее в письме, проявляя поразительный либерализм, муниципалитет любезно разрешает жильцам сохранить коврики, так сказать, с другой стороны двери, в их собственных квартирах. Да. Это еще можно.
Слава Богу.
Да, замечательно. Надо сказать, что жильцы встретили это предупреждение в штыки. Причем интересно, что самыми несговорчивыми оказались люди старшего поколения, то есть именно те, о которых горсовет как бы больше всего заботится. 82-летний Альберт Пикок, например, заявил, что специально купил половик, сделанный из материала, на котором нельзя поскользнуться. Вот так его рекламируют. И убирать его он категорически не намерен. Если власти попытаются его забрать, предупреждает он приклеит его к полу специальным клеем.
Знаете, суперглу
такой. Да, таким, что никакими силами его будет не оторвать. А может быть, еще и гвоздями заодно приколотит. Другие жильцы уже обдумывают легальные методы борьбы. Дескать, пусть попробуют. Половик, конечно, стоит недорого. Но все равно это кража. Кража нашей собственности. Подадим в суд. Есть и более оригинальные идеи. Например, можно заказать коврик с надписью «Осторожно! Потенциальная угроза!» и указать властям, что опасность жизни и здоровью уже предотвращена. Сделал, что мог. Председатель местной ассоциации жильцов указывает, что он жил в Бристольском муниципальном доме 30 лет. И еще ни разу не слышал о несчастном случае, связанном с половиками. Вместо того, чтобы заниматься глупостями, лучше бы власти начали чинить тротуары, говорит он. Вот они в таком состоянии, что действительно представляют собой опасность. Это письмо, разосланное в 32 тысячи квартир, принадлежащих Бристольскому муниципалитету, особенно разозлило жильцов, потому что они платят весьма ощутимый местный налог. И, естественно, хотели бы, чтобы их трудовые фунты стерлингов, если уж их приходится отдавать, по крайней мере, шли на дело. Даже деньги, которые пошли на 32 тысячи почтовых марок, можно было бы потратить разумнее. Тем более, что и сам муниципалитет признал, что не получил ни единой жалобы на неприятности из-за половиков. И даже в муниципалитете нет единодушия. Некоторые его сотрудники, просто вот проявив необычайную смелость, встали на сторону жильцов. Ну, как вы понимаете, срок ультиматума истек, 18 сентября. Но, к сожалению, мне не удалось выяснить, чем кончилось великое противостояние. Постараюсь проследить и доложить.
Все это было бы смешно, когда бы не было.
Ну вот я же
грустно,
и говорю,
как да, говорил да, автор.
Да, да. Но Танечка обобщает, конечно, говоря, что это Бристольский муниципалитет, а там в муниципалитете есть отдел. А в отделе сидит какой-то особо ретивый чиновник, у которого есть право подписи.
Которому нечего делать, главное.
Да. А 32 тысячи марок это по 26 копеек, считайте сами. Ну, тоже порядка 6,5 тысяч, все-таки 10 тысяч баксов, или как говорят в России, котлета.
Ужасно.
Котлета?
10 тысяч долларов, Танечка, перевязанная резинкой, называется котлетой.
Век живи.
На жанре. Ну, это может быть только в Москве. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
24 сентября 1541 года, 465 лет назад, в Зальцбурге скончался в возрасте 48 лет Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Он же один из величайших умов XVI века, легендарный врач Парацельс. Герцен назвал его первым профессором химии от сотворения мира. Но химия для Парацельса была главным образом средством лечения болезней. Он выделял лекарства из растений и лечил пациентов определенными дозами своих эликсиров, тем самым положив начало и дозировке лекарственных препаратов. Использовал доктор Парацельс и минеральные вещества, например, ртуть для лечения сифилиса. Предвидел многое из того, что появилось в химии и медицине гораздо-гораздо позже. 24 сентября 1911 года, 95 лет назад, родился Константин Устинович Черненко. Помните такого?
Да, кучер.
Если нет, я не удивлюсь. А ведь он 15 месяцев был генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза и председателем Президиума Верховного Совета, полным властителем страны. 25 сентября 1906 года, 100 лет назад, в Петербурге родился один из самых прекрасных композиторов минувшего века, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. С самых первых тактов своей музыки он был новатором и чудотворцем. Ему было тесно и трудно в стране, где даже музыкой командовали сверху. Он, по счастью, оправился от сильного удара невежд статьи «Сумбур вместо музыки в правде». Но и позже, в 1948 году, его опять били за формализм. Шостакович всю жизнь не знал, чего завтра ожидать – нападок или очередной сталинской премии. Великий композитор прожил 69 лет, но его волшебная музыка будет звучать и через века. 25 сентября 1956 года, 50 лет назад, вступил в действие первый трансатлантический телефонный кабель, напрямую связавший Соединенные Штаты с Англией и далее со всей Европой. 26 сентября 1771 года, 235 лет назад, в Москве произошли крупные беспорядки, вошедшие в историю как чумной бунт. Эпидемия чумы, карантин, запрещение ввоза многих товаров и, к тому же, массовый выезд из города богатых до знатных накалили атмосферу. И когда архиепископ Амвросий запретил собираться у иконы Боголюбской Богоматери на Варварке, чтобы не распространять болезнь, толпа ворвалась в Кремль, разгромила чудо в монастырь и растерзала самого Амвросия. Бунт продолжался 3 дня и был подавлен войсками. Эпидемия чумы пошла на убыль с наступлением холодов. 27 сентября 1836 года, 170 лет назад, открылось движение по первой в России железной дороге из Санкт-Петербурга в Царское Село. Это событие получило широкий отклик в стране. Михаил Глинка написал даже хорошо известную ныне попутную песню. 27 сентября 1996 года, 10 лет назад, в Афганистане, из которого давно уже ушли советские оккупанты, появились вооруженные отряды правоверных мусульман, главным образом из религиозных школ Пакистана, называвших себя талибами, боевиками движения «Талибан». Они быстро захватили почти всю страну и ворвались в Кабул, где немедленно и жестоко убили президента-коммуниста Наджибулу. В 2001 году, после уничтожения Международного торгового центра в Нью-Йорке, американские войска вместе с противниками талибов на севере страны освободили Афганистан от талибов, хотя вспышки их сопротивления продолжаются до сих пор. 29 сентября 1901 года, 105 лет назад, в Риме, родился создатель первого в мире атомного реактора, лауреат Нобелевской премии 1938 года, профессор Энрико Ферми. Он скончался в Чикаго в возрасте 54 лет. Его вдова Лаура написала интересные мемуары «Атомы у нас дома», переведенные на многие языки, в том числе на русский. 29 сентября 1941 года, 65 лет назад, гитлеровцы начали расстрел евреев в Киеве. Мой дорогой друг, покойный Анатолий Кузнецов, тогда 12-летний, жил на окраине Киева в Куреневке. Он потом написал книгу, роман-документ «Бабий Яр». Первая глава называется «Пепел», а первая фраза главы такая: «Все в этой книге правда». Книга издавалась в России дважды. Первый раз в журнале «Юность» в 68 году с тяжелыми цензурными сокращениями. В 69 году Анатолий Васильевич не вернулся из поездки в Лондон. Здесь он издал полный текст «Бабьего Яра», который перевели на несметное число языков. И эта книга тоже есть сегодня у российского читателя. Но ее автор умер в 79 году от разрыва сердца, не дожив до полного издания книги на родине.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Нигяр Гасанзаде, поэтессой из Азербайджана, которая живет уже здесь с 2000 года. И не только живет, но доказала свою, так сказать, поэтическую стать, если так можно выразиться, переводами на английский язык. Вас переводил Ричард, или, да?
Ричард.
Он здесь был у нас в гостях. У нас веб-мастер есть наш, вернее, там мой, seva.ru есть веб-сайт. И Сергей Панцирев, он тоже член Союза писателей и стихи пишет. У них с Ричардом несколько раз тут были, так сказать, парные такие вечера, потому что Панцирев его переводит на русский язык, а
да,
Ричард
да,
его на английский.
Да, да.
Так что, а с Ричардом вы как познакомились?
Он случайности не бывают случайными, но тем не менее должна сказать, что как в песне, как-то ранним утром на рассвете, совершенно случайно. То есть как-то, я помню, 6 лет назад или 5, я точно не помню, мы гуляли в парке в Хайгейте с моим товарищем, и я увидела объявление на стене в Lauderdale House, где объявляли о чтении, о лекциях uh-huh. Ричарда Маккейна и предстоящих чтениях Леонида Ранзона в его переводе Ричарда Маккейна. И я, естественно, с огромным удовольствием прибежала со своей первой книгой, некогда изданной в Баку, послушала, и потом подошла к Ричарду, представилась, мы познакомились, обменялись книгами. И буквально через 2 дня Ричард позвонил и пригласил встретиться. Мы с ним встретились. Я помню фразу, которую Ричард тогда обронил, если я могу так выразиться. Я завидую вашему будущему переводчику. Я завидую вашему переводчику. На что я ответила.
Будьте им.
Переводчика нет. Будьте им.
Но это признание, потому что Ричард, когда он брался за эту работу, он же никаких там золотых
нет,
кушей
ну что
не ожидал.
Вы, что вы, о чем энтузиазм. Вы говорите? Что вы? Об этом, правда, были какие-то сплетни, были разговоры о том, о корыстных целях Ричарда да, Маккейна.
С дальним прицелом.
Мы с ним смеялись как бы над этим очень долго, продолжительно. О чем вы говорите? Нет. Абсолютно. То есть Ричард просто поверил.
Да, Ричард – солдат поэзии. Он живет в очень скромных условиях, где-то в очень скромном районе.
Конечно.
Да, но...
Конечно, мы с вами знаем его.
Да.
Это человек, преданный русской поэзии.
Это да.
Но целую книжку стихов перевести – это вообще
работа
колоссальная.
Героизм.
У вас были с ним какие-нибудь выступления там?
Очень много.
Да?
Конечно, очень много. То есть прошло уже 5 лет или... Может быть, немножко меньше, но мы с ним выступали по всему Лондону, наверное. Почти везде, где можно представиться с поэзией.
Схема эта же, да? Вы читаете схема по-русски, он читает?
Да, перевод. Я читаю по-русски исключительно.
Но у Ричарда, я был на его чтении, у него какие-то есть актерские задатки.
Есть.
Он в хорошей частной школе учился.
Есть.
И хоть на вид сейчас не казист,
но
когда начинает
менее,
говорить, порода-то пробивается.
Конечно.
И у него голос такой роскошный начинает звучать.
Согласна,
да.
Что вы.
И произношение английское.
Какие бы одежды ни носил человек, порода, она все равно, она всегда пробивается.
Ну, когда поэт слегка потрепан по краям, так оно еще даже и лучше.
И надо сказать, что это какой-то степени, так сказать, реабилитирует. Вы начали с того, что вот восточные люди собираются и относятся к поэзии гораздо лучше, но в том же Лондоне, если внимательно посмотреть, мы уже ленивые как бы и не молодые, но на самом деле каждый вечер собираются. Немыслимое количество мест, в которых люди собираются и слушают и стихи, поэзию. И поэзию, и прозу. Я помню в свое время, когда там дружили с Аланом Силитоу, и он читает замечательно, да? И мы ходили слушать, как он читает. Совершенно это было потрясающе. Верно. Значит, какой-то просто паб или какая-то школа, где дают зал вечером. И приходят совершенно простые люди. Это видно, слушают, знаете, по лицам. И слушают, и реагируют, и потом ведут дебаты. И таких мест в Лондоне, я не знаю, десятки, если не сотни.
Вот это вот Poetry Cafe, это поэтическое кафе.
Где оно? Бесконечное количество.
Где постоянно собираются поэты.
Так что я считаю, что мы реабилитируем западный мир.
Нет, вот пару слов тогда об английской поэзии. Потому что когда я сюда приехал, после нашего силоботанического, там нашей этой всей традиции, и по-английски поэмы там
тяжело.
Я шел по улице, светила луна, черные ветки тенями ложились на мостовую.
Я бы хотела, чтобы раз в жизни мы договорились из-за того, что английская поэзия тоже силаботаническая. Давайте покончим с разговором, что она не такая. Она тоже точка силаботаническая, ладно? И не будем больше спорить на эту тему. Все.
Не-не, отлично.
Ну, все, потому что она силаботаническая. Леонид Владимирович, если хотите, потом мы на эту тему поговорим.
Да, точка. Да. Ну, хорошо. В ней...
Она силаботаническая.
Да, но, скажем, в ней худо с рифмами.
У нее другие принципы.
Вот, давайте поэтому.
Но она силаботаническая. Все,
не хочу сейчас спорить, и ни в коем случае.
Не, ну вы в ней что-то для себя нашли.
Конечно,
да.
Нет, не надо ни по уважению. Просто это факт жизни.
Как бы вам сказать? То есть, когда я переехала в Великобританию, в Лондон, я вначале машинально просто посещала поэтические чтения. То есть я просто ходила, я постаралась посещать как можно больше поэтических вечеров, слушать как можно больше авторов. Но потом я поняла, что я просто схожу с ума, у меня, простите меня, начинают болеть уши, пардон, конечно же, да? Вот, от того, что я ее просто никак не могу прочувствовать. Я ее просто не могу. А так как я не могу прочувствовать, я не могу ее принять, Ева. То есть это процесс необратимый. И мы на эту тему, когда я говорю на эту тему, естественно, с любителями английской поэзии, с ценителями английской поэзии, то мы просто спорим, потому что для меня поэзия это музыка слова. Если я не могу разобрать, как читатель, читает ли автор прозу или поэзию, то для меня это уже не поэзия. Понимаете, это мое субъективное мнение.
Но они напором мысли берут. У них там очень сильно.
Да, сегодня не только. У них совершенно другая. Я прошу прощения, я сейчас кончу. Да? У них ничего, так сказать, не чувствовал английской поэзии, кроме таких вещей, которые очень близки к русской, типа Киплинга, скажем, да? Остальное мне было... Я поэтому старалась и много долгое время слушала по радио 4 внешнему, есть замечательная программа Poetry Please, где люди присылают... Стихи по заявкам читаются, да? И там читают лучшие актеры, как бы, да? И тогда я поняла, как нужно читать английскую поэзию, тогда вы ее чувствуете. То есть в ней есть абсолютно все, просто нужно уметь ее читать. И это жуткая
вполне
проблема.
Возможно. Не я суди, еще не могу. Не-не-не,
я чисто для провокации
просто
разговор затеял. Просто
мое субъективное мнение, как бы, для меня поэзия вне мелодии не существует.
Но у них есть мелодия?
Есть у них, да.
Есть. Я сторонник рифма, я сторонник, как бы, ритма.
Зачастую ритма есть тоже.
Понимаете?
Да? Ритм всегда
вполне
есть.
Вполне возможно, что я несколько старомодный,
я античный. Нет, здесь есть инкубационный период. Человек, приезжая в другую страну, ему требуется от 5 до 7 лет, чтобы хотя бы просто немножечко пустить корни. И в смысле ощущения поэзии инкубационный период чуть-чуть длиннее.
Так что у вас все впереди.
Больше 10 лет надо пожить, тогда.
Вы знаете, я знакома
прорастать.
Здесь, в Лондоне, с достаточно известными именами и сильными в поэзии, русской поэзии, которые также, скажем, прожив в Лондоне 30-35 лет, все еще проходят этот инкубационный период.
Я уже к английской поэзии прикипел, я вам сознаюсь. Есть вещи, которые мне очень нравятся, и более того, там есть тот напор мысли, о котором мы раньше говорили, который полностью тебя поднимает и уносит.
Не буду спорить.
Да.
Хорошо, Ильяр.
Но последнее, пожив в Англии и прикипев к английской поэзии, скажем, тут у меня было интервью с Евтушенко, он прочел последние стихи. Тут я понял. Сколько я за это время понял и научился.
Ну, у нас времени не так много остается. Может, под занавес попросим почитать?
Да, абсолютно. Тогда нам удовольствие.
Вперед.
Я бы хотела почитать нечто совершенно, как бы, совершенно другого цвета. Я сейчас пишу сказку. И я никогда еще не читала главы из этой сказки, а сегодня у нас такая замечательная компания,
да,
что очень бы хотелось...
Давайте.
Не теряй времени.
Вот начинаю. Именно. Простите, ради Бога, потому что это совершенно...
Да, вы одним глазиком можете еще на часы смотреть.
Да, чем что... да.
Ой, на часы сложно. Как вы смотрите глазиком на часы, хорошо, а я давайте буду читать. Начинается сказка с колыбельной. Ла-ла, 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 и я когда-то так спала, и мне когда-то пела мать, учила спать, учила спать. Ой, что-то произошло. Что-то страшное совершенно. Я забыла слова.
А у вас
бумажка?
Бумажка.
А подсказка? А шпаргалка?
Порог, если человек читает, еще не напечатано даже.
Давайте я прочитаю конец.
Нет. Да, давайте конец.
Спи, кровь моя, глоточек, моей плоти кусочек, пока на свете спится, попробуем укрыться от зноя и мороза, от пяточек в занозах, от знаков вопросительных, от всех успокоительных и более утопительных сиропов, порошочков, отравленных кусочков, от мыслей безутешных, от рук чужих и грешных. Спи рядом, я сумею спасти тебя от змея. Я буду белой птицей, хранить твои ресницы. Ла-ла, 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 ла-ла. И я когда-то так спала, и мне когда-то пела мать, учила спать, учила спать. Простите за дырочку.
Нет, нет, новое произведение, это так и положено.
Да, да.
Даже и веры больше.
Да, да,
скажите,
да,
поэт должен верить в себя, он должен, как вот красивая женщина, которая идет по улице и чувствует, что она красива, все на нее смотрят, в ней есть вот эта уверенность. Отними у нее уверенность, и эта красивая женщина перестает быть красивой. То есть она начинает комплексовать.
И поэт наоборот, тоже... некрасивая женщина уверена в себе, тоже получается красивой.
Да, да, да. Но вот вы садитесь и что-то написали.
Да.
Есть такое ощущение, потому что получилось или нет, или вы идете на прополую, что я поэт, и все тут...
Вы знаете, я не задаю себе этих вопросов.
Вот правильно, совершенно.
Нет, но у Раневской есть потрясающее совершенно высказывание. Она как-то сказала, что Горький сказал некогда, что талант – это уверенность в себе. А Раневская возразила. Она отметила следующее. Талант – это постоянное сомнение в себе, что не присуще обывателю.
Вот за этот талант, который уверенность в себе, серьезной долей сомнения. Мы поднимем бокалы.
Сомневаться в Боге значит верить в Него, да, как сказал.
Нигяр Гасанзаде у нас была в гостях, господа. До встречи в том же месте, в тот же час, на следующей неделе.
Благодарю за приглашение.
Yeah.